Здравствуйте, сегодня понедельник, 15 июля, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы», сегодня в выпуске. После покушения на жизнь Дональда Трампа президент США Джо Байден призвал американцев не превращать политику в арену для убийств. Российская армия подвергла бомбардировке город Мирноград в Донецкой области. Разрушен подъезд жилого дома, люди оказались под завалами. Сборная Испании по футболу выиграла чемпионат Европы, а сборная Аргентины стала обладателем Кубка Америки. Также сегодня.
Прекратите огонь, требуют уникальные мозги нашей планеты. Прекратить огонь, обменять пленных, вернуть заложников, это относится, конечно, и к сектору Газа, и начать после этого мирные переговоры. Но сначала далось смертоубийство. Прекратите смертоубийство.
Более 50 нобелевских лауреатов призвали к прекращению огня в Украине и в секторе Газа накануне открытия Олимпийских игр в Париже. Главная новость последних дней – покушение на жизнь Дональда Трампа. Оно произошло за два дня до начала партийной конференции Республиканской партии США, на которой Трамп должен быть утвержден партийным кандидатом на пост главы американского государства. Покушение было совершено в городе Батлер, неподалеку от Питтсбурга. Трамп получил ранение. Пуля задела его ушную раковину. При стрельбе погиб один человек, еще двое были ранены. Нападавший был застрелен снайпером, его личность уже установлена. Ведущие американские политики, включая президента Джо Байдена, решительно осудили покушение на жизнь Трампа, заявив о неприемлемости насилия как инструмента разрешения политических споров. Избирательный штаб Джо Байдена объявил о том, что будет приостановлен показ предвыборных роликов. В них, по-видимому, содержится резкая критика. Трампа. Многие комментаторы вспоминают в этом контексте 1981 год, покушение на президента Рональда Рейгана, который тогда получил огнестрельное ранение, но выжил. Из Вашингтона передает Владимир Абаринов.
В субботу бывший президент и кандидат республиканцев в президенты Дональд Трамп чудом избежал смерти. В него стреляли на предвыборном митинге в Пенсильвании. Покушавшийся успел сделать 8 выстрелов из полуавтоматической винтовки с крыши близстоящего ангара, пока его самого не застрелил снайпер секретной службы США. Стрелок убил одного зрителя, еще двоих тяжело ранил, но Трампа лишь зацепил. Пуля пробила верхнюю часть раковины правого уха. Журналистам о случившемся рассказал заместитель начальника полиции штата, подполковник Джордж Бивенс. Как вы знаете, там большая трибуна и обширная площадка. Там было много людей, когда все это произошло. Бывший президент вышел и начал говорить сегодня вечером, вскоре после 6 часов. И примерно через 10-15 минут послышались звуки, и стало очевидным, что это выстрелы. Это была хаотичная сцена. Я считаю, что правоохранительные органы действовали героически. Они быстро выявили и нейтрализовали угрозу, а также оказали помощь жертвам. Полиция штата Пенсильвания имела значительное присутствие на месте происшествия и взаимодействовала со всеми нашими федеральными партнерами в момент стрельбы. С тех пор мы значительно увеличили это присутствие, привлекли ресурсы со всего штата, чтобы обеспечить быстрое и тщательное расследование. Личность стрелка установлена. Это 20-летний Томас Мэтью Крукс. Он был сотрудником дома престарелых и членом стрелкового клуба. Винтовка принадлежит его отцу. Крукс не имел никаких проблем с законом, зарегистрировался для участия в первых в его жизни выборах как республиканец, но пожертвовал $15 демократам. Сторонники Трампа сразу же принялись строить конспирологические теории, связывающие Крукса с демократами. Обозреватель телеканала Fox News Лора Ингрэм призвала их не делать этого, однако напомнила, что демократы и либеральная пресса демонизировали Трампа.
We do have to ensure that conspiracy theories don't run wild here.
Мы должны следить за тем, чтобы теории заговора не разрастались. Они бесполезны. И единственный способ положить конец теориям заговора – это раскрыть правду. Будет, я надеюсь, очень тщательное расследование того, как один человек, если только он был один, смог залезть на крышу на досягаемом расстоянии, с которого он мог поразить из винтовки бывшего президента США. Никто не хочет сегодня кого-либо оклеветать, но у нас был президент, которого изображали в образе Адольфа Гитлера в журнале New Republic еще 7 июля. Вчера вечером Джо Байден назвал его насильником. Люди говорили о нем самые гнусные вещи. Этот человек пожертвовал своим состоянием, его семья приносила жертвы, а сегодня он чуть не лишился жизни за то, что он хочет помочь этой стране. Кто-то спрашивает, почему людям так нравится Трамп? Почему его сторонники так преданы ему? Знаете почему? Вот потому, что мы увидели сегодня. Потому что он встал после того, как в него попала пуля, и сказал: «Я борюсь за вас и продолжаю бороться». У нас в стране таких людей в политике не хватает. Нам нужен полный отчет о том, что произошло, и нам также нужно помнить, что этот человек прошел через ад и вернулся за преступление, заключающееся в желании улучшить жизнь каждого американца, независимо от его политических взглядов и этнической принадлежности. Вот за это он чуть не лишился жизни сегодня вечером. Еще один комментатор из лагеря трампистов, известный праворадикальный публицист Джек Пособик. Это время, когда мы все можем сплотиться. Мы можем сказать, что хотим, чтобы страна шла вперед. Нам нужен президент, который будет работать. Мы хотим президента, который буквально готов смотреть смерти в лицо и проявлять непокорность. Президента спасла десница Божия. Она отвела пулю, которая лишь задела ухо. Иначе просто не скажешь. Вам никогда не убедить меня, что сегодня произошло что-то другое. Но, что еще более важно, появились бы люди, которые были бы очень-очень злы, и эта злость переросла бы в хаос. В этой стране наступил бы абсолютный хаос. Мы увидели бы месть, мы увидели бы массовый хаос в этой стране, если бы эта пуля прошла всего на несколько миллиметров правее. Just a few millimeters to the right. Вечером в воскресенье Джо Байден обратился к нации из овального кабинета Белого дома. My fellow Americans. Мои дорогие американцы, я хочу поговорить с вами сегодня о необходимости понизить температуру в политике и помнить, когда мы не согласны, мы не враги. Мы соседи, мы друзья, коллеги, сограждане, и самое важное, мы американцы. Мы должны держаться вместе. Вчерашняя стрельба на мероприятии Дональда Трампа в Пенсильвании призывает всех нас сделать шаг назад, задуматься, где мы и как нам отсюда идти вперед. Президент решительно осудил насилие как способ решения политических споров. В бывшего президента стреляли. Американский гражданин убит просто потому, что пользовался своей свободой поддержать кандидата по своему выбору. Мы не можем, мы не должны пойти по этому пути в Америке. В нашей истории это уже было. Насилие никогда не было ответом. Будь то яростная толпа, напавшая на Капитолий 6 января, жестокое нападение на супруга бывшего спикера Нижней палаты Нэнси Пелоси, запугивание сотрудников избирательных комиссий, заговор с целью похищения губернатора Мичигана или попытка убийства Дональда Трампа. В Америке нет места такому насилию, любому насилию без исключений. Мы не можем позволить насилию стать нормой. Знаете, политический климат в этой стране слишком раскалился. Пришло время охладить его. Сегодня в городе Милуоки, штат Висконсин, открывается Национальный съезд республиканцев, на котором Дональд Трамп будет избран официальным кандидатом партии. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Конечно же, в связи с покушением на Дональда Трампа возникла масса конспирологических теорий. Одни говорят, что покушение организовали демократы, чтобы избавиться от Трампа. Другие, что это республиканцы якобы решили повысить шансы Трампа на избрание президентом, имитировав покушение и обманом убедив стрелявшего лишь легко ранить Трампа. Однако никаких весомых аргументов, подтверждающих эти теории, представлено не было, да и вряд ли такие аргументы будут когда-то представлены. Наблюдатели отмечают поведение Трампа после покушения, который, когда его уводили охранники, поднял сжатую в кулак руку, показав своим сторонникам, что его не испугать. В целом, политические последствия покушения на Дональда Трампа нам еще предстоит увидеть, а пока последовала реакция мировых лидеров, единодушно осудивших покушение и выразивших соболезнования семье погибшего на предвыборном митинге в Батлере и сочувствие тем, кто был ранен при стрельбе. Владимир Путин связываться с Трампом в связи с покушением на его жизнь не собирается, об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, также отвечавший на вопрос, касающийся безопасности самого Путина, так как глава Главного управления разведки Украины полковник Кирилл Буданов в своем последнем интервью упомянул о том, что на жизнь Путина с начала войны в Украине готовилось уже несколько покушений, но все они были неудачными. Буданов, правда, не сказал, готовились ли эти покушения при участии самой украинской разведки или это была инициатива других людей и групп. Но давайте послушаем, что сказал Дмитрий Песков.
После покушения на Трампа президент не связывался с ним? Не планируются ли какие-то контакты?
Нет, он не связывался и не планируется никаких контактов.
А какая-то реакция от президента лично была на это покушение?
Ну, мы вчера изложили в целом наше видение, дали оценку произошедшему. Осудили, в том числе осудили, конечно же, это нападение. И, ну, собственно, вчера было заявлено. Безопасность, как вы понимаете, по понятным причинам так усилена, вне зависимости от упомянутых происшествий. Мы можем лишь повторить, что безопасность главы государства обеспечивается на должном уровне, делается все, что необходимо делать, с учетом, конечно же, такой международной эскалации напряженности в целом.
Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Добавлю, что пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова, реагируя на интервью Кирилла Буданова, написала в своем Фейсбуке, что покушение на Владимира Путина планировалось якобы на американские деньги, причем планировалось, по данным Захаровой, именно Главным управлением разведки и Службой безопасности Украины. Опять же, Захарова не привела никаких подробностей или доказательств. Уже немало источников в Кремле, правда, обычно анонимных, заявляли раньше, что Владимир Путин испытывает почти параноидальный страх за свою жизнь, о чем косвенно свидетельствует его поведение во время публичных мероприятий и в поездках, как зарубежных, так и по регионам. Вы слушаете «Время свободы». В Москве за прошедшую неделю умерли уже два человека, которые могли обладать ключевой информацией по делу бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, обвиняемого в коррупции в особо крупных размерах. В конце прошлой недели я рассказывал о неожиданной смерти главы управления госэкспертизы Минобороны государственного советника второго ранга Магомеда Хандаева. Причина его смерти не называется. Известно, что Хандаев допрашивался по делу Тимура Иванова. Ну а в пятницу стало известно, что в карцере московского СИЗО-4 «Медведь» 8 июля, то есть в тот же день, когда умер и Хандаев, скончался предприниматель Игорь Котельников. Он обвиняется в даче взяток высшим чинам Министерства обороны при заключении строительных контрактов. И вот что об условиях содержания Котельникова в интервью РЕН-ТВ сказала член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева.
Сейчас будет, я думаю, уже известно результаты экспертизы, потому что скоро будут уже и похороны. А будет ли кто-то в итоге привлечен к ответственности, сложно сказать. На мой взгляд, здесь налицо халатность и злоупотребление полномочиями. Дело в том, что в СИЗО 4 в этом корпусе, где он умер, располагаются карцера. Причем они плохие по качеству, их очень много. И эти карцера всегда забиты людьми. В жару там невыносимо. И я, например, была уже свидетелем, как в таком карцере нашли мертвым человека. Поэтому это не первый инцидент. И вообще, в принципе, хотелось бы, чтобы в жару или в карцере не сажали. Нет там никаких кондиционеров, поэтому находиться в таком помещении – это просто как пыточно.
Это была член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева. Фрагмент ее интервью телеканалу РЕН-ТВ. Мне остается добавить, что бизнесмену Игорю Котельникову было 52 года. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 15 июля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. К Кровавая война в Украине продолжается, унося жизни не только военнослужащих, но и мирных жителей. Российская армия наносит массированные удары по украинским городам, продолжаются и обстрелы российских приграничных регионов. Средства массовой информации сообщают о применении в последние дни российскими войсками 3-тонной управляемой авиабомбы, самой мощной из бомб такого типа. Одним из наиболее пострадавших от авиабомбардировок в минувшие выходные является город с названием Мирноград. Это город в Покровском районе Донецкой области. До 2016 года он назывался Димитров. Сейчас Мирноград находится неподалеку от зоны боевых действий. Сразу после обстрела там побывал фронтовой корреспондент Украинской службы радио «Свобода» Сергей Горбатенко, которому о случившемся рассказал глава городской военной администрации Юрий Третьяк.
Было два влучания.
Было два попадания. Одно в детский садик, другое в жилое здание. Один подъезд обвалился. Под завалами, по предварительной информации, находятся два человека. Работы спасательные и по разбору завалов продолжаются. Одна женщина погибла. Раненых на этот час 8. Но, возможно, будет больше, поскольку есть люди, которые получили ранения, но обращаются за помощью позднее. Первый удар пришелся по окрестностям города, а следующий уже был нанесен по жилой застройке.
Обстрел, який влучається по жилой забудове.
Это был глава городской военной администрации Мирнограда Юрий Третьяк. А вот что рассказывает жительница дома, один из подъездов которого был полностью разрушен, а в других были выбиты стекла, возник пожар, и многие квартиры оказались полностью непригодными для жилья. Разговор происходил в тот момент, когда разбор завалов еще продолжался.
Садик и жилой дом рядом. Вот третьего подъезда нет. Мы остались без жилья. Упали на пол, дом содрогался, страшно очень было. И вот, наверное, когда в садик попал, это в садик уже третий раз попал в садик, и оно начало, дымка такая, содрогаться, мы все на пол попадали. А потом мы же ждем, что уже будет как бы затишье, уже окна повыпадали, а оно и шандарахнуло еще сильнее, видать, вот это когда в дом. Я живу в первом подъезде, у меня окна, ну, пострадало. А потом в садике крыша сильно начала гореть, а ветер сюда к нам. Я начала завязывать штору, чтобы огонь не попал к нам. У нас сильно во втором подъезде горела квартира. Может, там баллон бахнул или что, потому что был какой-то бах. Сильно горела квартира, и мы все повыбегали, дышать нечего. В третьем подъезде погибли люди. И это, вот это сейчас, наверное, пытаются их достать. Они были дома. И вот там же мы все стояли, нас же не пускают. И дети просят, что, может, они там еще живые. Ну, видите.
Это было свидетельство жительницы жилого дома в городе Мирноград в Донецкой области, разрушенного в результате российской авиабомбардировки. Интервью записал корреспондент Украинской службы радио «Свобода» Сергей Горбатенко. На фоне всех подобных событий более 50 лауреатов Нобелевской премии разных лет, ученых, писателей, общественных деятелей, выступили с открытым письмом с призывом объявить накануне открытия Олимпийских игр в Париже перемирие в Украине, а также в секторе Газа, где армия Израиля борется с вооруженными подразделениями радикальной исламистской группировки «Хамас», признанной во многих странах террористической организацией. Письмо с призывом к перемирию поддержал российский лауреат Нобелевской премии мира, один из основателей «Новой газеты», ее многолетний главный редактор Дмитрий Муратов, записавший по этому поводу специальное видеообращение. Вот его фрагмент.
«Прекратите огонь требуют уникальные мозги нашей планеты». Прекратить огонь, обменять пленных, вернуть заложников, это относится, конечно, и к сектору Газа, и начать после этого мирные переговоры. Но сначала далось смертоубийство. Прекратите смертоубийство. Это люди спасли мир от смертельных болезней. Они открыли и нашли способы преодолевать ВИЧ. Это люди лучше всех на Земле, понимают, как устроена Вселенная. И чтобы ее спасти... Чтобы мы выжили как человечество, они требуют прекратить войну. Поддержите их усилия. Эти люди пишут в своем письме, что у нас период недожития людей на войне, которая сейчас идет 40 лет. Это означает, каждые 100 тысяч жертв 4 миллиона лет отнятых у будущего. Я могу вам сказать, что это люди, которые могут великолепно считать и прогнозировать и строить модели. При таком темпе ведения боевых действий мы получим миллион безвозвратных потерь в так называемое СВО к концу этого года. Вот о чем пишут эти люди. И еще раз говорю вам, что они требуют. Без всяких условий прекратить огонь. Тем более скоро Олимпийские игры, и есть вечная старая традиция человечества – прекращать огонь к и во время Олимпийских игр. После этого выходить на мирные переговоры, обменять пленных, освободить заложников, но первым делом прекратить огонь. Поддержите усилия этих уникальных, выдающихся людей.
Это был лауреат Нобелевской премии мира, журналист Дмитрий Муратов. Письмо нобелевских лауреатов с призывом к прекращению огня перед Олимпиадой вызвало очень резкую полемику. Среди тех, кто поддержал письмо, были Григорий Явлинский, уже 2 года выступающий за немедленное прекращение огня в Украине, и другие видные представители российской партии «Яблоко». Некоторые комментаторы даже предположили в шутку или всерьез, что именно Явлинский составлял текст этого письма. Другие говорят о том, что авторы письма ставят на одну доску агрессора и его жертву, что призывать прекратить огонь следует тех, кто начал войну, что такое письмо играет на руку Путину. Ну а публикация письма в «Новой газете» с заменой слова «война» на звездочки просто абсурдна. Но тут я хотел бы отослать вас к опубликованному на сайте Радио Свобода www.svoboda.org обзору под заголовком «Путин бы подписал блогера о призывах нобелевских лауреатов». Там представлен весь спектр мнения по поводу письма лауреатов Нобелевской премии. А вашему вниманию я хочу предложить мнение своего коллеги Петра Вайля об уместности призывов к миру накануне Олимпийских игр. Это мнение было высказано 8 августа 2008 года, в день открытия Олимпиады в Пекине. Я уже приводил его в одном из выпусков «Времени свободы» несколько лет назад, но оно стоит того, чтобы послушать еще раз.
Какие бы гуманистические лозунги мы ни выдвигали, прикрыться олимпийскими девизами, по сути дела, если вдуматься, не получается, да? Что значит, в Древней Греции прекращались военные действия на время Олимпийских игр? Это что такое? Они что, такие были гуманисты, пацифисты и умницы? Да нет, ничего подобного. В Древней Греции все, кто мог носить оружие, все воевали. А воевали они почти всегда. И поэтому, чтобы что-то такое совершить в спорте, нужно было просто освободить молодых боеспособных людей для того, чтобы они смогли бегать, прыгать, метать там свои метательные снаряды, бороться и так далее, да? Сейчас такой цели нет. А то, что спорт всегда ассоциировался так или иначе с войной или с военной подготовкой, тоже с этим бороться вряд ли стоит. О, спорт и мир. Да никакой он не мир. И не случайно наиболее популярные и захватывающие виды спорта возникли в Англии в конце 19 века. Футбол, регби, бокс, теннис, потом извод британский в Канаде, хоккей. Это все потому, что Англия очень долго не воевала. Как-то национальный воинственный дух вылился в спорт. И поэтому советские нормы там БГТО и ГТО, готов к труду и обороне, это не извращение, это нормальный ход событий. Война и спорт не противопоставлены друг другу. Это очень прекраснодушный такой мотив. Давайте не будем воевать, пока идет Олимпиада. Красивую легенду нужно нагнетать, и нужно ставить ее в качестве идеального лозунга и девиза, потому что идеалы всегда разрываются с реальностью, но от этого они не должны быть отменены. Кто из людей поднимет руку и скажет, я соблюдаю все евангельские заповеди? А с другой стороны, кто поднимет руку и скажет, я их все отвергаю?
Это был Петр Вайль, архивная запись 2008 года. Интереснейшее, по-моему, наблюдение о том, почему англичане изобрели самые популярные сейчас в мире виды спорта, в том числе футбол, именно на рубеже 19-20 веков. Я раньше часто задавался вопросом, почему, к примеру, в Древней Греции среди олимпийских видов спорта командных просто не было. Вчера родоначальники футбола, англичане, потерпели второе подряд поражение в финале чемпионата Европы, уступив сборной Испании со счетом 2-1. Испанцы стали чемпионами Европы совершенно заслуженно, они выиграли во всех матчах, установили рекорд Евро по количеству забитых голов, звездой чемпионата стал Ламиль Ямаль, которому 17 лет исполнилось накануне финального матча. Весь мир обошли невероятно трогательные фотографии, сделанные 16 лет назад для благотворительного проекта, на которых великий футболист Лионель Месси купает тогда полугодовалого Ламиля Ямаля. Вчера же, 14 июля, Месси во второй раз за карьеру стал обладателем Кубка Америки, и, возможно, теперь Месси сыграет против Ямаля в межконтинентальном кубке. И это, конечно, замечательно. Но мне бы в конце сегодняшнего выпуска хотелось бы высказать слова поддержки и тренеру сборной Англии Гарриту Саутгейту, которого сейчас очень критикуют за стиль игры его команды, но который, напомню, дважды выводил Англию в финал Евро. Это само по себе выдающееся достижение. Просто, как мне кажется, горечь поражения в шаге от победы ощущается особенно остро. Саутгейт когда-то сам играл за Англию, и, увы, в 1996 году на Евро не забил пенальти, из-за чего его команда не прошла в финал, и это была тогда настоящая драма и для него, конечно, и для всей Англии. С кадров, на которых Саутгейт не забивает пенальти, начинался клип группы Lighting Seeds «Football's Coming Home» — «Футбол возвращается домой». Этот клип был снят в 1998 году перед чемпионатом мира во Франции. Заканчивалась песня надеждой на будущие успехи сборной Англии, которых я этой команде и ее тренеру от души желаю.
Plans for final day. Stay in bed, drift away. It could have been all songs in the street. It was nearly complete. It was nearly so sweet. And now I'm singing three lines on the shirt. Jewels remain still gleaming.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».